Джек Лондон. Любовь к жизни. Потоком времени не все поглощено. Жизнь прожита, но облик ее вечен. Пусть золото игры в волнах погребено, азарт игры, как выигрыш, отмечен. Два путника шли, тяжело хромая по склону холма. Один из них, шедший впереди, споткнулся о камни и чуть не упал. Двигались они медленно, усталые и слабые, и напряженные их лица были покрыты той покорностью, которая является результатом долгих страданий и перенесенных лишений. К плечам их были привязаны тяжелые мешки, головные ремни, проходящие по лбу, придерживали ношу на шее. Каждый путник нес в руках ружье. Они шли согнувшись, выдвинув вперед плечи, с глазами, уставленными в землю.
«Если бы только были у нас два патрона из тех, какие мы спрятали в нашей яме», — сказал второй человек.
Его голос звучал тускло, он говорил без всякого чувства. Первый человек, прихрамывая, переходил пенящийся между скал ручей. Вода его была мутная, молочно-известкового цвета. И ничего ему не ответил. Второй путник вошел в воду вслед за первым. Они не сняли обуви, хотя вода была ледяная, такая холодная, что их ноги болезненно немели. В некоторых местах вода доходила до колен, и оба они шатались и теряли равновесие. Путник, идущий сзади, поскользнулся о камень. Он чуть было не упал, но с большим усилием выпрямился, издав острый крик боли. Его голова кружилась, и он выставил правую руку, как бы ища опоры в воздухе. Найдя равновесие, он двинулся вперед, но зашатался и снова чуть не упал. Тогда он остановился и посмотрел на своего товарища, который даже не повернул головы. Он стоял неподвижно в течение минуты, как бы что-то обдумывая. Затем крикнул:
«Послушай, Билл, я вывихнул себе ногу!»
Билл шел, шатаясь по известковой воде. Он не обернулся. Человек, стоявший в ручье, посмотрел вслед уходящему. Его губы немного дрожали, и видно было, как двигались темно-рыжие усы, их покрывавшие. Он пытался смочить губы языком.
«Билл!»
— крикнул он снова. Это была мольба сильного человека, очутившегося в беде. Но Билл не повернул головы. Человек смотрел, как спутник его уходит шатающейся походкой, нелепо прихрамывая и качаясь взад и вперед. Билл поднимался по отлогому склону низкого холма и подходил к мягкой линии окаймляющего его неба. Говоривший смотрел на уходящего товарища, пока тот не перевалил через вершину и не исчез за холмом. Тогда он перевел взгляд на окружающий ландшафт и медленно охватил взором мир. Только он, этот мир, остался ему теперь после ухода Билла. Солнце неясно обозначилось вблизи горизонта, почти скрытое за туманом и паром, поднимающимися из долины. Эти туманные облака казались густыми и плотными, но были бесформенны и не имели очертаний. Путник, опираясь на одну ногу, вынул часы. Было 4 часа. И так как стоял конец июля или начало августа, точно он не знал числа, солнце должно было находиться на северо-западе. Он посмотрел на запад. Где-то там, за пустынными холмами, лежало великое медвежье озеро. Он знал также, что в этом направлении полярный круг проходит через проклятую область бесплодных равнин Канады. Ручей, в котором он стоял, был притоком Медной речки, которая течет к северу и вливается в заливе Коронации в Северный Ледовитый океан. Он никогда не бывал там, но видел эти места на карте компании Гудзонова залива. Снова взор его охватил окружающий пейзаж. То было невеселое зрелище. Всюду кругом обрисовывалась мягкая линия неба. Всюду поднимались невысокие холмы. Не было ни деревьев, ни кустов, ни травы. Ничего, кроме бесконечной из страшной пустыни, вид которой внезапно заставил его содрогнуться.